Открыв глаза, паук обнаружил, что растянулся лицом вниз на песке, точнее, его так растянули. Руки были привязаны к большому, вкопанному в землю шесту. Ногами он пошевелить не мог, как не мог и вывернуть шею, чтобы посмотреть, что там у него за спиной, но готов был поспорить, что ноги у него тоже стянуты веревками. Когда он заелозил, чтобы приподняться с земли и заглянуть назад, заныли раны. Он открыл рот, и в пыль, размочив ее, стекла лужица темной крови. Услышав какой-то звук, он, насколько возможно, вывернул голову. Сверху вниз на него с любопытством смотрела белокожая женщина.
«С вами все в порядке?» «Глупый вопрос. Посмотрите только, в каком вы виде. Вы, наверное, тоже Каспер. Я правильно поняла?»
Паук задумался. Почему-то он сомневался, что он Каспер, а потому мотнул головой.
«Если вы Каспер, вам совершенно нечего стыдиться. Совершенно очевидно, что сама я Каспер. Раньше я такого выражения не слышала, но по дороге сюда познакомилась с очаровательным пожилым джентльменом, который мне все объяснил. Дайте-ка посмотрю, не могу ли я вам помочь?»
Присев рядом с ним на корточке, она попыталась развязать веревки. Ее рука прошла прямо сквозь него. Паук почувствовал, как ее пальцы за витками тумана погладили его кожу.
«Боюсь, я не могу вас коснуться», — сказала она. «Впрочем, это не так плохо. Значит, вы еще живы. Поэтому смотрите веселей».
Паук понадеялся, что странный призрак поскорее уберется. Ему и без этой болтовни трудно было собраться с мыслями.
«Как бы то ни было, стоило мне во всем разобраться, как я приняла твердое решение остаться на земле, пока не отомщу моему убийце. Я объяснила это Моррису, это мой муж. Он был на телеэкране в универмаге Селфиджес, и он сказал, что, на его взгляд, я совершенно не понимаю, что значит оставить позади мирское. Но говорю вам, если кто-то думает, что я подставлю вторую щеку, его ждет, ох, какое разочарование. Да и вообще, был уже ряд прецедентов, и уверена, представьте мне случай, я еще как сыграю банка. Что? Не понимаете? Я про ту сцену у Шекспира, где Макбет видит на перу призрака. Вы говорить-то умеете?»
Паук покачал головой, и собравшаяся в бровях кровь закапала ему в глаза. Глаза сразу защипало. Интересно, сколько времени понадобится, чтобы отрос новый язык? Прометею удавалось отращивать новую печень ежедневно, а паук был уверен, что с печенкой мороки гораздо больше, чем с языком. Печень отвечает за химические реакции. Там есть билирубин, мочевина, энзимы и все такое. Там расщепляется алкоголь, а это само по себе серьезная работа. А язык только говорит. Ну, конечно, еще и лижет.
«Я не могу тут вечно с вами болтать», — сказала вдруг светловолосая галлюцинация. «Думаю, мне предстоит еще долгий путь».
Она пошла прочь и на ходу тускнела. Паук поглядел, как она ускользает из одной реальности в другую, в точности, как выцветает на солнце фотография. Он попытался позвать ее назад, но из горла вырвался лишь невнятный шум. Без языки. Где-то вдалеке раздался птичий крик. Ему снова вспомнилась рассказанная Рози история о том, как ворон спас человека от кугуара. История царапалась и шебуршала у него в голове. Ощущение похуже, чем от ран на лице и груди. Надо сосредоточиться. Человек лежит на земле, читает или загорает. На дереве каркает ворон. В кустах прячется большая хищная кошка. И вдруг составляющие истории сместились, и он все понял. Ничего, по сути, не изменилось. Все дело в том, как посмотреть. Что, — думал паук, — если птица кричала не для того, чтобы предупредить человека о хищнике? Что, если она кричала, дабы сказать кугуару, что на земле лежит человек, дремлет, умирает или уже мертв? Тогда хищнику останется лишь прикончить человека, а ворон сможет полакомиться остатками. Паук открыл рот, чтобы застонать, но оттуда потекла кровь и собралась в густой лужице на песке. Реальность истончилась. Время в неведомом месте шло. Без языки разъяренный паук поднял голову и извернулся посмотреть на призрачных птиц с криками, носящихся в вышине. Интересно, куда его занесло? Это не вселенная птицы с небом цвета меди или с кисшего молока, и не ее пещера, но это и не мир, который он раньше считал реальным. Однако это место гораздо ближе к реальному миру,
настолько близко, что он почти чувствует его вкус или почувствовал бы, если бы ему не мешала железистая резь крови, настолько близко, что, не будь он привязан к шесту, мог бы его коснуться. Не будь он твердо уверен в своей вменяемости, уверен до такой степени, которая обычно встречается только у тех, кто беспрекословно считает себя Юлием Цезарем, посланным спасти мир от адских полчищ, он решил, что сходит с ума. Сперва он видел светловолосую женщину, утверждавшую, что она Каспер. Теперь слышит голоса, по крайней мере, один голос — голос Рози.
«Не знаю», — говорил этот голос. «Я думала, это будет отпуск. Я думала, что отдохну и развеюсь. Но, понимаешь, эти дети, у которых нет ничего, при виде их просто сердце разрывается. Им нужно так много».
А потом, пока паук пытался определить, что же это все значит, она сказала:
«Интересно, сколько еще она собирается мокнуть в ванной? Хорошо еще, что тут много горячей воды».
Паук спросил себя, имеют ли слова Рози какое-то значение, и не она ли ключ, который поможет выбраться ему из беды. Но тут же отмел эту мысль. Однако стал вслушиваться. Может, ветер принесет из того мира и другие слова. Если не считать волн, бившихся о камни где-то далеко внизу позади него, царила полная тишина. Но особая тишина. Как заметил однажды толстый Чарли, есть множество разновидностей тишины. У могил одна тишина, у космоса другая, у горных вершин третья. Есть тишина охоты, это тишина выслеживания. В такой тишине нечто мягко ступает на когтистых лапах, а под пушистой шкурой перекатываются стальные мускулы. Нечто цвета теней в высокой траве, нечто готовое позаботиться, чтобы ты не услышал ничего, что оно не пожелало бы выдать. Как раз такая тишина колыхалась сейчас вокруг, надвигалась медленно и неизбежно, и с каждым шагом становилась все ближе. Когда паук услышал эту тишину, волосы у него на загривке стали дыбом. Сплюнув кровь в пыль возле лица, он стал ждать. А в доме на скалах Грэхам Хорикс мерил шагами комнаты. Он ходил из спальни в кабинет, оттуда вниз по лестнице на кухню, потом снова наверх в библиотеку, а оттуда назад в спальню. Он злился на себя самого. Как же он попал впросак, если счел встречу с Рози случайной? Эта мысль пришла ему в голову, когда загудел домофон, и, глянув на экран системы охраны, он увидел глупую физиономию толстого Чарли. Ошибки быть не могло, это заговор. Он прибег к методу тигра, сел в машину, уверенный, что без труда раздавит докучного негодяя. Если когда-нибудь обнаружат побитое камни тело, то спишут на микроавтобус. К несчастью, он не учел, что толстый Чарли едет так близко к обрыву. Грэхам Хорикс испугался поближе подвести машину к краю и теперь горько об этом сожалел. Нет, толстый Чарли специально послал к нему женщин, которые сейчас сидят в леднике. Они его шпионки. Они обманом проникли в его дом. Счастье еще, что он сумел разгадать их планы. Он с самого начала знал, что что-то с ними неладно. Вспомнив про женщин, он сообразил, что забыл их покормить. Надо дать им что-нибудь поесть. И ведро. Через 2 часа сидения в заперти им уже, конечно, нужно ведро. Пусть никто не говорит, что он бесчувственная скотина. На прошлой неделе он купил в Уильямстауне пистолет. Достать такое на Сан-Андреасе довольно просто. Такой уж это был остров. Но большинство местных просто не давали себе труда обзаводиться оружием. Такой уж это был остров. Достав из прикроватной тумбочки в спальне пистолет, он спустился на кухню. Вынул из-под раковины пластмассовое ведро, бросил в него несколько помидоров, сырой батат, недоеденный кусок чеддера и пакет апельсинового сока. Затем, поздравив себя за заботу и предусмотрительность, прихватил рулон туалетной бумаги. Потом спустился в винный погреб. И там, и в леднике царила мертвая тишина.
«У меня пистолет!» — громко сказал он. «И я не побоюсь им воспользоваться. Сейчас я открою дверь. Пожалуйста, отойдите к дальней стене, повернитесь и положите на нее руки. Я принес еды. Повинуйтесь, и обе выйдете отсюда целыми и невредимыми. Повинуйтесь, и никто не пострадает. А это значит», — продолжил он, радуясь, что может пустить в ход весь арсенал клише, которые до сих пор были непозволительны, «никаких выходок». Он включил в леднике свет, потом отодвинул засовы. Стены ледника были отчасти из камня, отчасти из кирпича. С крюков в потолке свисали ржавые цепи. Обе женщины стояли у дальней стены. Рози буравила взглядом камень.
Ее мама, вывернув шею, смотрела через плечо прямо на него, словно попавшая в ловушку крыса, разъяренная и исполненная ненависти. Грэхам Хорикс опустил ведро, но не пистолет.
«Отличная жратва!» — сказал он. «И ведро. Лучше поздно, чем никогда. Вижу, вы ходили в угол. Кстати, я принес туалетную бумагу. Не говорите, что я для вас ничего не делал».
«Вы ведь собираетесь нас убить, верно?» — спросила Рози.
«Не зли его, дурочка!»
— выплюнула ее мама и, выдавив подобие улыбки, добавила.
«Мы благодарны за еду». «Конечно, я не собираюсь вас убивать», — сказал Грэхам Хорикс, и только услышав эти слова из собственных уст, признался самому себе, «Ну, разумеется, их придется убить. Какие у него еще есть варианты?»